по страницам Библии. Интерактивное путешествие по книге книг. Каждый рабочий день в это время мы открываем Библию, чтобы читать, размышлять, познавать. И мы верим, что через свое слово Бог меняет наши сердца. Итак, в путь. У микрофона пастор и журналист Олег Шевкун.
Сердечный привет, дорогие друзья. 1158-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Ирина Латашинская, Ян Латашинский, Ольга Каракчеева, Александр Анисимов, Олег Шевкун, наша сегодняшняя эфирная команда. Мы с вами сегодня продолжаем читать Священное Писание. Мы читаем Библию от начала до конца, от Бытия до Откровения. И мы делаем это за 5 с небольшим лет. Мы используем при этом материалы доктора богословия Джона Вернона Маги. Мы сейчас с вами в книге пророка Сафонии. На этой неделе Бог даст, мы с вами дочитаем книгу пророка Сафонии, мы пойдем дальше, мы вернемся к Новому Завету и будем читать послание Иуды. И это, кстати, достаточно короткая будет серия по посланию Иуды. По-моему, на пару недель она у нас там. Вот. И после этого мы опять вернемся к Ветхому Завету и дочитаем еще 3 заключительные пророческие книги, которые не успели пока еще дочитать. И затем в Новом Завете будем читать Откровение Иоанна Богослова. Это вот на данный момент такие наши планы в нашем цикле построения Библии. Я напомню, что вы нам можете писать через сайт theos.fm, через приложение Theos, и вы можете также писать нам в социальных сетях, в тех группах, где вы смотрите или слушаете нашу трансляцию. Мы читаем ваши комментарии. Кстати, были очень важные комментарии, очень важные вопросы. В прошлый раз. Мы сегодня на некоторые из этих вопросов ответим и некоторые вещи также прокомментируем. И я напомню, что в нашей группе ВКонтакте, а также на нашем сайте и в нашем приложении можно послушать уже вышедшие программы и серии «По страницам Библии». Их сейчас у нас уже много, да, вот сегодня 1158-я встреча. Ну, вот и подумайте. Вот, так что есть что послушать, есть на что обратить внимание, есть что, может быть, переслушать, потому что это Божье Слово, потому что это Божье откровение, потому что сам Господь через свое Писание открывает нам важные мысли для нашего сегодняшнего дня, для той ситуации, для тех ситуаций, в которых мы с вами живем и сегодня. И я также напомню о том, что всегда в первой части нашей программы мы читаем ваши сообщения, вот, и затем уже во второй части программы мы читаем Священное Писание. Мы продолжаем молиться о ситуации в мире, о ситуации в Украине, о ситуации в России. Мы продолжаем молиться о мире, мы продолжаем молиться о Божьем вмешательстве, о том, чтобы Бог остановил то, что происходит. Каждый день приходят сообщения, приходят письма. Сидя здесь, в Москве, я получаю письма с обеих сторон, сообщения с обеих сторон. И действительно, вот это просто одна молитва остается. Та молитва, о которой мы говорили: «Господи, помилуй». Вот оно самое, да, оно главное, главное, что есть сегодня. Мы возвращаемся к Священному Писанию, давайте почитаем ваши комментарии. Да, кстати, одна идея, которую тут интересно, это интересно, это важно, вот делать свое дело, делать дело, за которое ты отвечаешь. Буквально несколько дней назад прочитал про бабушку, которая... Там все вокруг сотрясается, да, вот, и жизнь сотрясается, жизнь выходит из привычного русла. И бабушка варит суп, бабушке говорят: ты что делаешь? Вот зачем ты это делаешь? Как бы сейчас тут вообще непонятно чего. Да, вот ситуация все хуже и хуже. На что бабушка отвечает: знаете, я буду варить суп, вот пока я могу его варить, я его буду варить. И вот это вот поддержание жизни, поддержание порядка, поддержание вот того, скажем так, нормальности вокруг себя, в своем доме, в своей семье, оно оказывается потом важным и другим, потому что эта бабушка может и других людей этим супом накормить тоже, потому что она продолжала варить суп даже тогда, когда действительно делать это было все сложнее и сложнее. Давайте посмотрим на ваши комментарии. Александр Павлюкевич обращает внимание в нашей уже позапрошлой беседе на то, что мы говорили о падении церкви и о том, что оно начинается с того, что церковь уходит, выдала поклонство. Да, и мы говорили о том, что это значит, мы говорили о том, как это идолопоклонство проявляется, а Александр задается вопросом: так а что было раньше, что было первым? Это идолопоклонство церкви или это прекращение проповеди Иисуса Христа? Вот с чего начинается, собственно говоря, падение? С того, что церковь перестает проповедовать Божие Слово, или с того, что она уходит в идолослужение? Знаете что, я очень... Да, и он также спрашивает, а что это за идолопоклонство, какие современные идолы? Даже он не спрашивает, а Александр предлагает над этим поразмышлять, поразмыслить. Вот, давайте вот как я здесь поступлю с этим письмом. Дело в том, что мы для простоты, конечно, какие-то вещи ставим в последовательности. Да, вот сначала происходит некое А, потом некое Б, потом некое С. И вот... Переход от А к Б – это некая стадия, ну, падения, допустим, да? Вот, или, наоборот, роста, если Б – это А и Б – это позитивное. Вот. Но очень часто-то ведь на самом деле границы между этими А и Б, по крайней мере, временные границы, бывают не столь очевидными. Я приведу пример. И, опять-таки, я как раз размышлял над тем, как ответить, и размышлял над теми вопросами, которые поставил Александр, размышлял вот с прошлой пятницы. А буквально вчера разговаривал с одной сестрой во Христе, которая рассказала о том, что в какой-то момент пришла к мысли, что церковь, куда она ходила, причем много лет ходила, да, а вот эта церковь превратилась в какой-то дом культуры или в какую-то корпоративную, то есть проповедь превратилась в корпоративное совещание с постановкой целей, с там, каким, знаете, целеполаганием, промежуточными какими-то моментами, результатами и прочее. И вот эта сестра во Христе поняла, что тут надо уходить, потому что сделать там уже было ничего нельзя. Значит, что происходит? А я, на самом деле, понимаю, о чем она говорит. Я как-то... Первая моя встреча с этим была в Штатах еще в 90-е годы. В церкви, куда мы ходили, вдруг... Ну, там они собирали деньги на новое здание. Они хотели расширяться. Вот. И в пасхальное... воскресенье, в Пасху, друзья мои, вот воскресенье Христово, да, вместо проповеди практически поставили отчет комитета по строительству. То есть, они поняли, что на строительство нужны деньги. Они знали, что на строительство нужны деньги. Они понимали, что есть немало людей, которые в церковь ходят только на Пасху и Рождество. Ну, так вот, надо же на Пасху рассказать о том, как мы славим Бога, строя здание. Но это была совершенно конкретная такая история, потому что вместо библейских стихов на экране раскладки, графика, суммы, сколько собрали, сколько еще нужно, почему столько нужно. Вот. И, в общем, давайте ради Христа соберем денежку. Я понимаю, что деньги на здание собирать надо. Но только вот когда кафедра церковная начинает использоваться вот для этого, вместо того, чтобы проповедовать Евангелие Иисуса Христа, тогда здание становится идолом. Теперь вопрос. А что пришло раньше? Идолопоклонение или уход от проповеди Евангелия? Еще об идолах на таком более современном материале. Церковь действительно призвана к тому, чтобы нести Евангелие в мир. Мы действительно призваны к тому, чтобы доносить Божие Слово. Но если вот это, скажем так, даже не донесение Евангелия, а если это умножение, если это численное умножение числа верующих становится для нас главным, оно становится для нас идолом, тогда мы уходим от Христа. Я тоже слышал проповеди, которые близко подходят, в общем-то, к тому, чтобы начать говорить о том, чего мы добились вот в нашей церкви там, за столько-то времени. Столько-то новых миссионеров, столько-то новых миссионерских точек, столько-то человек у нас покаялось, столько-то человек у нас приняло крещение, столько-то малых групп, столько-то лидеров малых групп. В общем, такая, знаете, такой статистический отчет. Я понимаю, о чем говорила вот эта сестра во Христе как раз в этом контексте. Так, Александр, а что было раньше? Чуть не сказал, курица или яйцо. Очевидно, что курица, да, раз Господь ее сотворил. Вот. А вот в данном случае не очевидно. А что было раньше? А раньше был уход в идолослужение или в идолопоклонство, или отход от проповеди Евангелия. А как ты вот разберешь-то? Так и то, и другое. Где не проповедуется Евангелие, там будет идолопоклонство. А проповедь-то все равно... То есть, говорить с кафедры... Сейчас я даже слово «проповедь» здесь заберу обратно. Я переформулирую здесь эту идею. Говорить-то с кафедры все равно о чем-то надо. Но вот все равно пастор выходит на кафедру, ему нужно что-то проповедовать, ему нужно что-то говорить. Да? Тогда вопрос. О чем он будет говорить? либо он проповедует Евангелие Иисуса Христа, либо у него и у церкви, соответственно, есть некоторые идолы. Но он, очевидно, проповедует, потому что это идолопоклонство уже проникло в церковь достаточно далеко. Мы завтра еще к этому вернемся, как раз в контексте благовестия. Буквально в завтрашнем эфире, в предзаписанном эфире, речь, среди прочего, пойдет о том, что зачастую и наша культура становится таким идолом. И мы вместо того, чтобы нести людям Евангелие Иисуса Христа, начинаем нести культуру. Ты живи, как я. И вот это, вот, собственно, и есть твое христианство. Я завтра, послезавтра, Бог даст в вводной части, опять-таки, видите, в основных наших предзаписанных частях мы идем по материалам доктора Джона Верна Маги, а вот в нашей вводной части, да, вот в этой беседе в прямом эфире, я об этом от себя кое-что скажу, потому что это очень актуальная история. Так что на ваш вопрос, а что раньше? Отвечу, не знаю. Они идут рядом, они идут вместе. Понимаете, ну, можно, конечно, сказать, что идолослужение, идолопоклонство раньше, ну, по крайней мере, в жизни и в сердцах лидеров церкви. Ну, потому что, чтобы проповедовать идолопоклонническую проповедь, даже такую, в кавычках, мягкую идолопоклонническую проповедь, пастор уже должен быть наполнен этим идолом. А проповедь, которая вместо... Например, да, еще один такой пример. Проповедь, в которой вместо Евангелия Христова проповедуется современная психология. Ну, вот такие основы психологии. Да, а что происходит? А почему это происходит? А потому что вот идолопоклонничество уже у человека есть, да, внутри у человека, в сердце этого пастора. То есть для него психолог стал таким человеком, который способен решить все вопросы. Христианский психолог, ладно. Но знаете, я наблюдал неоднократно... Слушайте, сейчас это будет, конечно, такая немножко игра слов. Я неоднократно наблюдал, как психуют психологи. Вот они просто психуют. Да, они просто... Ты думаешь, ну, слушай, дорогой, ты помогаешь другим. А вот как? А тебе-то как? Да, и начинаешь понимать, что... Да, и, кстати, как психуют пасторы, я тоже наблюдал. Вот неоднократно тоже. Сам был таковым, и сам иногда бывают таковым. Так вот, я понимаю, что психологу, пастору, всем нам необходим Бог. Как только что-то такое ставится выше Бога, как только что-то такое ставится выше Христа, или кто-то ставится выше Христа, вот тогда у нас получается идол. Чтобы в церкви начали об этом проповедовать, конечно, это идолопоклонство должно, по крайней мере, уже серьезно угнездиться, укорениться в сердцах лидеров этой церкви. Вот. Но в самой церкви, среди членов церкви, возможно, его еще и нет. Они, как мне один человек сказал, молодой парень, говорит, слушай, у нас что-то в церкви происходит, у нас какое-то новое христианство. Последний год, я, говорит, никак ничего не могу понять. А вот у нас там какое-то вообще там 5 уровней, переход с первого уровня на второй, там группы, чуть ли не экзамены. Говорит, какое-то новое христианство к нам в церковь приходит. Вот. И вот это вот такое вот ощущение бывает зачастую. Юрий пишет, Евангелие, которое мы проповедуем, бесценно. Ну, да, кто бы спорил, только мы зачастую не понимаем, насколько оно бесценно, насколько важно то, что мы делаем. И порою, я не знаю, вот сейчас скажу про себя, да, не про вас. Может быть, у вас такого не бывает. Я порою забываю ценности Евангелия. Я вижу, что большая часть мира, к сожалению, это Евангелие не ценит. Многие ценят именно как часть культурной среды, культурного фона и только. Вот. Но оно действительно бесценно. И надо самим это помнить, самим об этом не забывать. Татьяна Толкачева, как обычно, очень... тонкие наблюдения и жизненные вопросы. Мне кажется, что Татьяна, один из тех наших слушателей, который знает и... Вот, знаете, сейчас, прежде чем прочитать комментарий от Татьяны, скажу так. Бывает, что ты знаешь о чем-то теоретически. Молодые христиане, мы все зачастую, да и молодые слушатели, зачастую вот так вот теоретически. Да, я вот это слышал, меня вот этому научили, я это в книжке вычитал. А потом проходит какое-то время в жизни, и ты начинаешь понимать, как это на практике, вот как это работает. И ты это видишь. И шкуркой своей ты прочувствуешь. И вот как раз в многих письмах многих из вас, и Татьяна как раз один из тех людей, у которых то, что она пишет, это вот шкуркой прочувствовано. По поводу греха. «Эх, и как отвратить людей от этого греха», пишет она. И Татьяна, никак. Вот Бог может, и Бог делает, и Бог отвращает, а порою Бог допускает человеку грешить, а порою бывает так, что как вот в истязании, я предаю этого человека, как пишет апостол Павел во 2 Коринфянам, в 1 Коринфянам, простите, 5 глава, сатане в истязании плоти, чтобы дух был спасен. Порой и так тоже бывает. Но человек никак не слушает. Пасторам и пасторским женам эта вот история очень хорошо известна. Да? Когда ты, ты понимаешь, что человек идет к разрушению. Ты просто это видишь. Ты четко это видишь. Возможно, даже и он видит, но он не хочет видеть. Он продолжает идти. И ты вот такой... Прямо я... Вот именно как Татьяна здесь пишет, как вот отвратить от греха. И ты опять говоришь: «Господи, останови». То есть ты делаешь то, что от тебя зависит. А еще, кстати, то же самое с детьми. И в большей степени, с большей интенсивностью. Ты молишься: «Господи, сделай то, что от тебя зависит». Но дальше ты понимаешь, что ты не Бог. А еще ты начинаешь понимать малых пророков. Особенно малых пророков, да? Потому что мы читаем, допустим, Исаию, Иеремию. Тоже это понимаем, но у них такие более монументальные полотна, что ли. А вот малых пророков, да, ты читаешь, и ему больно от того, как грешит Израиль. Ему больно от того, как грешит его народ. И он обращается к народу и просит, умоляет остановиться. И мы с вами сегодня будем читать, между прочим, о последнем Божьем предупреждении перед судом. Ребята, остановитесь. Ребята, хватит. Дальше нельзя так. Вот не может дальше так продолжаться. А люди не слушают. А пророк все равно призван пророчеством, призван говорить. Я сейчас сказал, что Исаия и Иеремия – монументальные полотна. Это, конечно, да, но у Исаии, особенно у Иеремии, то же самое. Ты видишь сердце пророка Иеремии, которое скорбит, которое разрывается. Ты видишь сердце пророка, которое не может это переносить больше. И говорит: «Остановитесь, люди, что вы делаете?» А они потом еще в Египет собираются уходить. Он говорит: «Не уходите в Египет, это бесполезно. Вы думаете, что Египет будет такое сильное государство? Ребята, оно падет, оно тоже падет. Бесполезно». Вот. А не слушают. Даже его самого берут и ведут, отправляют его насильно в Египет. Вот какая штука. Как отвратить? Да, от пророка Иеремии до Татьяны Толкачевой. Вот этот вопрос. Как отвратить от греха? Обращаться к Богу. Понимает, что это в его власти, в наше дело, наша власть. Говорить, предупреждать, назидать, любить, остерегать, ободрять. Когда нужно остерегать, когда нужно ободрять. Это то, что от нас. А то, что от него, а это от него. От избытка сердца, говорят уста, напоминает нам Анна Храмова. И об этом же... Еще был один комментарий, сейчас его не могу найти. Да, мы не можем передать то, чего у нас нет. А вот важно, чтобы мы сами были наполнены. Чем мы наполнены, то мы передаем другим людям. Чем я наполняюсь, то я и передаю другим людям. А иначе откуда? Актерствовать? Да ну, бросьте вы актерствовать. Не доактерствуешься. И зачем? Он всю жизнь актерствовал, потом сам в погибель пошел. К чему это? Татьяна продолжает, Татьяна Толкачева. Мы живем в постоянной борьбе грехом и соблазном, чтобы вырвать детей из этого мира таких ценностей. Вот как раз, да, про детей. А у Татьяны здесь важная мысль. Послушайте, пожалуйста, это важно. Вот Татьяна прямо ухватила эту мысль. Значит, иногда можно услышать, что люди преподносят так, что ну вот, есть некий мир греха, в котором другие люди. Я во Христе, и поэтому я уже вырван из этого мира греха, и я всех вас из этого мира буду вырывать тоже. Я всех вас из этого мира буду спасать тоже. Но Татьяна замечает, мы живем тоже в этой борьбе. Если мы верующие люди, и раз мы верующие люди, то Бог помогает нам. Бог ведет нас в этой борьбе. Бог ведет нас к победе. Но мы живем в мире, и мы не от мира, у нас сила Божия. Значит, прежде чем кого-то вырывать из вот этого всего, нам важно самим быть укорененными. А это сложно. Слушайте, не успел сегодня прочитать всех комментариев. Давайте помолимся, будем читать Писание, и потом завтра, Бог даст, прочитаем и комментарии тоже. Наш Господь и Бог, мы склоняемся пред Тобой снова и молим Тебя о мире. Наша главная молитва сейчас, Господи, о мире и о прощении. Молитва о милости Твоей, Господи. Будь милостив ко всем нам. Благослови нас сейчас, когда мы будем читать Слово Твое Святое. Да будет слава и хвала Тебе во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь.
Библия – священное писание, книга, которая на протяжении вот уже 2000 влияет на судьбы всего человечества, книга, через которую Бог меняет жизнь людей, книга, которую просто интересно читать. Приглашаем вас в очередное путешествие по страницам Библии. Каждый день мы обращаемся к священному писанию, чтобы вместе читать, размышлять и делать открытия. Вы готовы отправиться в путь? Тогда вперед! По страницам Библии.
Сердечный привет, дорогие друзья! 1158-я встреча у нас с вами сегодня в нашем цикле «По страницам Библии». Мы с вами все еще в первой главе книги пророка Сафонии, и перед нами сильнейшие слова, которые мы находим в Ветхом Завете. Я перечитаю еще раз 12 стих этой главы. «И будет в то время... Я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла. Это как если бы сегодня мы взяли фонарики и пошли искать человека, который скрывается в темноте. Вот точно так же Бог исследует Иерусалим, чтобы высветить все нечестие и грех, чтобы наказать человека, который сидит на своих дрожжах. Возможно, имеется в виду человек, который уверен в себе. Человек, который, как ему кажется, не нуждается в Боге. Человек, который убежден, что Бог ничего не делает и не сделает, и никак ни в чем не участвует. Мы с вами уже в прошлый раз об этом говорили. О людях, которые вообще игнорируют Бога и таким образом приходят вот к этому ужасному богословию про то, что Бог умер. Это богословие весьма распространенное на самом деле, и зачастую под этим как раз и понимается, что Бог не участвует в нашем современном мире, Бог не участвует в нашей современной жизни. Мне даже доводилось встречать людей, которые соглашались с тем, что Бог творец. Мне даже доводилось встречать людей, которые соглашались с тем, что Иисус пришел для того, чтобы умереть за нас. Но дальше они говорили, Бог оставил нас, Бог бросил нас, Бог никак не участвует в том, что с нами происходит. И вот по этому поводу как раз мы понимаем, что подобные взгляды были и тогда, во времена пророка Сафонии.
мы уже встречались с подобными взглядами, читая книги и других малых пророков тоже. И вот 12 стих еще раз. «И будет в то время, я со светильником осмотрю Иерусалим и накажу тех, которые сидят на дрожжах своих и говорят в сердце своем, не делает Господь ни добра, ни зла». То есть это вот как раз ответ на философию, на мировоззрение, на взгляды таких вот людей. Читаем 13 стих. «И обратятся богатства их в добычу, и домы их в запустение. Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Мы с вами понимаем это лишь частично. Добыча, которую они получили путем разбоя и грабежа, эта добыча у них отнимется, и их города, и их дома опустеют. Однако здесь есть еще один очень важный подтекст. Вот еще раз конец 13 стиха. «Они построят домы, а жить в них не будут. Насадят виноградники, а вина из них не будут пить». Дело в том, что по закону, данному Богом через Моисея, если человек насадил виноградник, то человек этот не ходил на войну, пока не вкусит плод этого виноградника. Когда юноша женился, он тоже не шел на войну именно для того, чтобы у него была возможность наслаждаться браком. То есть вот это было дано в законе Божьем через Моисея, и это было ожидание. Мы с вами понимаем то, что касается нас, то, что близко нам. Вот у них будут виноградники, но они не смогут ими воспользоваться. Вот будут дома, и они не смогут этими домами воспользоваться. Но речь здесь идет о чем-то большем. Бог сам делает так, что его уставы применительно к этим людям перестают действовать. Люди насадили виноградники, но им не дано было вкушать плод и пить вино, потому что они согрешили, и у них не будет возможности не пойти на войну или отказаться от войны, даже если они только-только создали семью и построили дом. Потому что враг придет неожиданно, как потоп. Бог говорит: «Вы нарушили мои законы, и, соответственно, у вас не будет возможности наслаждаться моими благословениями». Вы помните, что благословения для Израиля всегда были связаны с его послушанием. Для того, чтобы наслаждаться Божьими благословениями, Израиль должен быть послушен Богу. Нет послушания – нет и благословений тоже. Вот про это как раз и говорит Бог здесь через пророка Сафонию. Читаем дальше 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает. Уже слышен голос дня Господня, горького запоет тогда и самый храбрый». Вот этот великий день Господень относится и к событиям настоящего, и событиям будущего. И надо отметить, что после Иосии у Иудеи уже не было ни одного благочестивого, любящего Бога, праведного царя. Все неблагочестивые – Иоахаз, Иоаким, Иехония, Сидекия – все развращенные, коррумпированные цари. И вот на этот народ, на эту страну приходит суд за то, что они отвернулись от Бога. Однако надо понимать, что это лишь малая часть того, что еще грядет в будущем. Еще раз прочитаем 14 стих. «Близок великий день Господа, близок и очень поспешает, уже слышен голос дня Господа, горького запоет тогда и самый храбрый». Иудеи действительно гордились своей храбростью, но храбрость не поможет. Появится стена плача, и она будет стоять до времен великой скорби, потому что Израиль так и не узнает мира, пока не придет Мессия и пока израильтяне своего Мессию не примут и не признают. Вот это и есть день Господень. И эта мысль развивается и в 15 стихе тоже. Давайте его прочитаем. день гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Перед нами здесь поэтический текст. День гнева, день сей, день скорби и тесноты, день опустошения и разорения, день тьмы и мрака, день облака и мглы. Сами звуки, сами слова, сам ритм – все это рисует очень мрачную картину. Отчасти это сохраняется и в переводе, хотя на еврейском звучит куда более мрачно. Сафония говорит о суровости и интенсивности грядущего суда. И тут возникает вопрос: как Бог любви может такое сделать? Вообще на этот вопрос мы с вами уже отвечали. Я еще раз это повторю. Точно так же, как отец передает свою дочку врачу, хирургу, чтобы тот сделал операцию. Да, хирург работает скальпелем. Да, порою это бывает больно и уж точно неприятно. Однако отец передает дочку хирургу, потому что любит своего ребенка. Было бы ему все равно, не передавал бы. Вот так и здесь. В центре происходящего – любовь Божия. Если бы не было любви, то и всего этого тоже бы не было. Ну и еще раз вспомню вот эту историю про флюгер, на котором написано «Бог есть любовь». Потому что в какую сторону ни подул бы ветер нашей жизни, Бог все равно есть любовь. Да, Он, конечно, Бог любви, и Он судит. Если бы Бог не судил, то Он не был бы благим. Ну, не позволит Бог грех в вечности. Да, мы с вами в нашей жизни боремся с бедой, с испытаниями, со скорбью. И при этом мы признаем, что Он – Бог любви. Ну а с другой стороны, мы знаем, что Бог удалит грех и изменит этот мир. И осознавая это, я говорю «Аллилуйя».
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
Ну а мы с вами продолжим читать. Мы читаем 16 стих. «День трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен». Здесь мы читаем о «дне трубы». Когда Бог дал Израилю трубы, в которые они должны были трубить, идя по пустыне, были даны и другие случаи использования этих труб. Вы помните, что основная задача была все-таки в том, чтобы показать израильскому народу, когда нужно отправиться вперед. Вот когда Бог повелевает, тогда трубят в трубы, и тогда израильтяне отправляются в путь. Но ведь это не единственная функция труб. Например, был трубный сигнал тревоги, и он подавался, когда враг нападал на израильтян. Об этом мы читаем, например, в книге «Чисел», 10 глава, 9 стих. «И когда пойдете на войну в земле вашей против врага, наступающего на вас, трубите тревогу трубами, и будете воспомянуты пред Господом, Богом вашим, и спасены будете от врагов ваших». И вот здесь говорится о дне труб. «И будут трубить тревогу». Однако, в отличие от того, о чем мы с вами только что читали, в данном случае Бог не избавит их. Будет тревога, будет трубный сигнал, трубный зов, но не будет Божьего избавления. Почему? Да потому что Он намерен их судить. Он намерен в это время не спасать их, а напротив, предать их в руки врага. И вот это день трубного сигнала, день сигнала тревоги в укрепленных городах. Я думаю здесь о своей жизни, о своем христианском опыте. Понимаете, когда я обращаюсь к Богу, и говорю: «Господи, помоги», я готов к тому, что Бог поможет. Я готов принять Его помощь. «Господи, помоги», да к тому же еще и побыстрее, потому что ждать-то мне уже некогда. Однако, обращаясь в молитве к Богу, я должен быть готов еще и вот к чему. Я говорю: «Господи, помоги», и этой молитвой я как бы даю этот трубный сигнал, день трубы и бранного крика против укрепленных городов и высоких башен, потому что все очень плохо, потому что пришли враги. Но есть вероятность, если в моей жизни был грех, если в моей жизни было непослушание, если в моей жизни не было доверия Богу, есть вероятность, что Он именно так и скажет. Да, будет трубный сигнал, будет сигнал тревоги, но заступничество Божьего, помощи Божьей сейчас в этой ситуации не будет. Бог имеет полное право поступать так, как Он хочет, так, как Он считает нужным. Соответственно, обращаясь к Нему в молитве и в прошении о помощи, говоря Ему: «Господи, помоги», я должен быть также готов услышать ответ: «Подожди», или «Еще не время», или даже ответ, который на словах-то очень легко было бы принять, но на самом деле в реальности его принять гораздо сложнее. Ответ заключается вот в чем. Да, я слышу. Тревога. Да, я слышу. Враги. Но ты должен или ты должна через все это пройти. Я, сам Бог, тебя через это проведу. Читаем 17 стих 1 главы книги пророка Сафонии. «И я стесню людей, и они будут ходить, как слепые, потому что они согрешили против Господа, и разметана будет кровь их, как прах, и плоть их, как помет». Это страшная картина, и я не могу себе даже представить такого. Представляете, увидеть нечто подобное на экране, по телевизору, в интернете. И я согласен, это крайняя мера, это действительно крайняя суровость. Но знаете, и во время операции хирургам порою приходится идти на крайние меры. Несколько лет назад мне удаляли опухоль, и хирург сказал: «Мы удалили все, что только можно было удалить. И даже так, все, что нужно было удалить, чтобы избавиться от рака». И у хирурга здесь есть всегда очень серьезный вопрос. С одной стороны, ткань, которую нужно убрать, с другой стороны, окружающие ее живые ткани и органы человеческого организма. И задача заключается в том, чтобы убрать все, что должно быть убрано, не затронув при этом всего остального. И да, друзья мои, это очень сурово. Но ведь хирург оперировал меня не потому, что на меня сердился, и даже не потому, что хотел меня судить, и уж точно не потому, что хотел мне сделать больно. Ничего подобного. Он делал операцию, чтобы спасти мне жизнь. И я благодарен ему за то, что и таким способом Он мне помог. Именно таким способом действует Бог. Я благодарен за это Богу. Да, друзья, Бог непременно будет судить. Порою для этого Он идет на крайние меры. Однако Он судит ради спасения, ради избавления. Читаем 18 стих 1 главы книги пророка Сафонии. «Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа, и огнем ревности Его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит Он над всеми жителями земли». Помните, мы с вами говорили о том, что Иудея в то время была страной процветания, страной изобилия. И вот, среди прочего, жители Иудеи, рассчитывали, уповали на золото и серебро, вместо того, чтобы уповать на Господа. Интересно, как люди и сегодня пытаются откупиться от Бога, а иногда и прикупить себе друзей. Но понимаете, невозможно купить любовь золотом и серебром. Невозможно людей таким образом привлечь на свою сторону и уж тем более привязать к себе. Мы до сих пор почему-то порой считаем, что деньги решают все проблемы. А вот Бог говорит: нет, ничего подобного. Ни серебро их, ни золото их не может спасти их в день гнева Господа. И огнем ревности его пожрана будет вся эта земля, ибо истребление, и притом внезапное, совершит он над всеми жителями земли. Их серебро, их золото достанутся другим. Все это достанется врагам, и никак невозможно будет спастись какими-то финансовыми, материальными средствами. В конце концов, Бог удалил, убрал этих людей из земли. Почему? Да потому что Он их любит. И если бы Бог не убрал израильтян, то следующее поколение пришлось бы уже не убирать, а просто истребить, просто как разложившееся. Так вот, ради того, чтобы остановить распространение рака, Богу пришлось удалить опухоль. Вот такая у нас здесь получается картина.
По страницам Библии. Время обсудить. Пишите, звоните, присоединяйтесь.
И мы переходим ко второй главе книги пророка Сафонии. И вот здесь перед нами суд над землей и над всеми народами. Это и есть основная тема второй главы, а также первых 8 стихов третьей главы. Мы с вами узнаем, что Бог судит не только свой народ, но и другие народы тоже. Однако прежде чем судить, Он проявляет благодать, милость, долготерпение, потому что Он не хочет, чтобы кто-то погиб. Именно поэтому Бог посылает последнее предупреждение. Можно было подумать, что у Бога кончилось терпение. Но нет, друзья, ничего подобного. Давайте прочитаем первый стих второй главы. «Исследуйте себя внимательно. Исследуйте народ необузданный». Очень важные, очень серьезные слова. Народ необузданный. Это также можно перевести «народ нежеланный». Почему нежеланный? Да потому что они были отвратительны в своем грехе. Мы с вами даже не осознаем, насколько наш грех отвратителен перед Богом и отвратителен для самого Бога. Ну, я уж точно не осознаю этого. Потому что, если бы осознавал, то гораздо больше стенал бы и плакал о своих грехах. И здесь Бог говорит ему, своему народу, чтобы люди исследовали себя. Вот это начало «исследуйте» можно переводить также «собирайтесь вместе». Понимаете, у них ведь не было тогда этого индивидуализма. «Я от всех отделился, я сейчас в таком уединении». И вот я сейчас себя буду исследовать. Исследуйте себя – это множественное число. Исследуйте себя внимательно. Вы объединяетесь, вы собираетесь, вы пытаетесь понять, что же в вас происходит, что в народе Божьем происходит. Исследуйте себя внимательно, исследуйте народ необузданный. Доколе не пришло определение, день пролетит, как мекина. Доколе не пришел на вас пламенный гнев Господень, доколе не наступил для вас день ярости Господней. Собирайтесь, пытайтесь понять перед Богом, что происходит в вас, что происходит с вами, что происходит в ваших отношениях с Богом, что происходит между вами, что происходит рядом с вами в конце концов. Потому что пока еще есть время, но придет суд и придет этот день. Бог говорит, собирайтесь вместе, собирайтесь в молитве, собирайтесь в покаянии, обращайтесь ко мне, пока еще не поздно. И вот, друзья мои, сегодня всем нам нужно и так важно собираться вместе, собираться для молитвы, собираться для покаяния. Потому что в падении нашем мы приближаемся к крайней точке. И сами мы уже не можем, просто не способны решить наши многочисленные вопросы и проблемы. Так что молиться надо, друзья мои. Представать пред Богом, искать Его лица, искать Его присутствие, искать Его милости. Именно об этом третий стих. «Взыщите Господа все смиренные земли, исполняющие законы Его. Взыщите правду, взыщите смиренно-мудрее. Может быть, вы укроетесь в день гнева Господня?» Видите, как получается. Всякий раз, когда говорится о гневе, говорится также о потенциальной возможности покаяния. Бог дает эту возможность до самого конца. Он повторяет это снова и снова. И вот когда люди, читая Ветхий Завет, воспринимают его лишь как повествование о страшном, гневающемся Боге, они не замечают главного. Они не замечают Божьей милости, которая проявляется даже среди нарастающего Божьего гнева. Но как же Бог может действовать по милости среди гнева? Только через Иисуса Христа. Другого пути нет. Христос стал жертвой умилостивления. Для того, чтобы среди нарастающего Божьего гнева открылась и совершилась людям Божья милость. Мы читаем в книге пророка Сафонии о грядущем суде, и мы читаем об этой суровой операции, об этой необходимости удалить раковую опухоль. Но при этом продолжается призыв Божьей милости. Смиритесь перед Богом, взыщите Его, чтобы можно было взыскать Господа. Важно, чтобы Он нам также открылся. И Он открывается. Я помню, как когда-то отец играл со мной в игру, которая мне очень не нравилась. Это были прятки, но странные прятки. Это были прятки на даче, в доме, куда мы выезжали на короткое время, на лето. Это была даже не наша дача. И вот для меня, тогда 4-летнего ребенка, были установлены определенные места, в которые мне доступ был закрыт. То есть места, куда мне было нельзя ходить. Это хозяйская сторона, хозяйские комнаты. И вот мы с отцом на этой съемной даче играли в прятки. И я помню, как пару раз мне было очень неприятно. Было горько даже, я бы сказал. Потому что отец уходил, я так считал долго, я считал до 50 даже. Мне было забавно это, потому что я как раз учился считать, было здорово. Все, 50, я иду искать. Я ходил, я искал везде. И отца не было. И я не мог найти отца. И потом, я помню, моя мама все это дело исправила. Она сказала, где на самом деле был мой отец, куда он ушел. Я не знаю, какие у них там были разговоры после этого, у родителей моих. Отец со мной в такие игры больше не играл. Но я помню свое состояние в это время. Так вот, смотрите. Бог даже сейчас, даже когда готовится его великий суд, Бог остается доступным. Он не уходит в недостижимую комнату. Он говорит, взыщите Господа. Взыщите, и Бог откроется даже среди суда. Продолжим, друзья, в следующий раз. А пока всего доброго. И да хранит каждого из нас Бог.
Дорогие друзья, Спасибо, что вы присоединились к нашему путешествию по страницам Библии. Надеемся, что вы с пользой провели время, и ждем вас в следующий раз, когда мы снова откроем книгу книг. Передача подготовлена по материалам доктора богословия Джона Вернона МакГи.